говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба Сербии вновь зависит от социалистической партии. Но готовы ли люди увидеть социалистов у власти? Кто выступает за объединение Южной и Северной Осетии? Результаты первичных выборов в Кентукки и Орегоне для Демократической партии США. И наука. Феномен красных приливов. Современные методы борьбы с вредными водорослями. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагумина. Десять дней назад на досрочных парламентских выборах в Сербии победила коалиция «За европейскую Сербию» президента страны демократа Бориса Тадича. Однако у демократического блока нет абсолютного большинства мандатов в парламенте, и расстановка сил после выборов дает одинаковые шансы на формирование правительства и второму блоку – блоку националистов. Все теперь зависит от того, какую сторону выберет социалистическая партия Сербия, бывшая партия Слободана Милошевича, набравшая 8% голосов. Ни один из двух противостоящих блоков без нее не в состоянии составить правительство. Войдет ли соцпартия в коалицию с демократами или продолжит старым антидемократическим путем? Является ли возвращение к власти социалистов моральным поражением для демократически ориентированных граждан Сербии? Эти вопросы обсуждаются сегодня в Белграде. Я передаю микрофон Айе Куге.
8 лет после падения режима Слободана Милошевича судьба Сербии снова в руках социалистов. Это вывод, с которым согласны практически все. Президент Сербии Борис Тадич, руководствуясь национальными интересами, призвал к политическому примирению с социалистами. Конечно, социалистическая партия после смерти своего лидера Милошевича изменилась. Ей руководят молодые кадры, твердые социалисты полностью остались в тени. Однако публично со своим наследием эта партия не порвала, не покаялась за свою политику 90-х годов. Тем не менее, сербские политики-демократы все-таки готовы зажать нос и дать новый шанс социалистам. Но готовы ли граждане страны забыть прошлое? Большинство утверждают, что готовы, потому что это уже не та социалистическая партия военных времен, и в союзе с проевропейскими силами она реформируется. Но не все готовы к примирению. Супруга бывшего оппозиционного лидера Вука Драшковича Даница, против мужа которой режим Милошевича предпринял 2 попытки покушения на жизнь, и брат которой был убит при первом покушении, простить не готова.
Я чувствую себя так, словно меня обокрали. За нами в борьбе за демократию остались сотни могил. А теперь мы снова находимся в начале. Все вернулось. Мы опять зависим от воли социалистов, которые, по моему мнению, не очень-то изменились. Они все еще выступают за то, за что выступал Милошевич. Я не вижу перед собой никакого будущего. В стране напряженно. Сербия осталась расколотой. И искусственное примирение не может принести никакой стабильности.
Социолог Степан Гредель тоже считает, что не все готовы к примирению с бывшим режимом.
Полагаю, что некоторые люди не забыли те унизительные годы с пустыми полками магазинов, не забыли колонны беженцев, которые прибывали в Сербию из-за неверной политики, не забыли то время и сами беженцы, и семьи погибших в войне. Значительное число людей не смогут принять возвращение представителей бывшей политики. Теперь, после выборов, оказалось, что социалистическая партия Сербии, про которую оба противостоящих блока, наверное, думают все самое плохое, становится решающим фактором формирования правительства.
Белградский журналист Радован Борович раньше был в первых рядах борьбы против режима Милошевича. Как он себя чувствует в ситуации, когда от социалистов зависит дальнейшее направление Сербии?
Мои чувства по этому вопросу какие-то смешанные. Хочу надеяться, что социалисты больше не те социалисты, которые были до 5 октября 2000 года, и что та политика, которую они вели со Слободаном Милошевичем, окончательно ушла в прошлое. Тяжело сказать, прошла ли их партия через очищение, однако известно, что руководство соцпартии сейчас мучается вопросом, к кому склониться, к радикалам или бывшему премьер-министру Каштунице, или к демократам. демократам. Это доказательство, что в партии происходит что-то новое. Трудно даже понять такую перемену, потому что именно демократы, с которыми социалисты теперь пытаются вести переговоры, арестовали их лидера, Слободана Милошевича, натянули ему пакет на голову и отправили в Гаагу.
Аналитики считают, что соцпартия изменилась в основном после смерти Слободана Милошевича, когда произошел раскол в ее руководстве. До недавнего времени старые кадры даже запрещали тем политикам-социалистам, которые сейчас руководят партией, появляться у могилы Милошевича. Теперь главные лозунги социалистов – борьба за социальную справедливость и сближение с Европейским Союзом. Социалисты уверены, что без вступления Сербии в ЕС экономические проблемы в стране решить нельзя. Но политика социалистов противоречивая, считает главный редактор и политический обозреватель белградского еженедельника «Стандарт» Желько Цвијанович.
На сегодня эта партия – группа интересов, группа людей, которые прежде всего хотели выжить благодаря оставшейся части населения, голосующей за Слободана Милошевича. Его уже нет, но есть немало сербов, которые вывешивают его портреты. Руководство социалистов успешно приспособилось к таким избирателям. А теперь они хотят приспособиться к другому, новому течению – отмыть себя с помощью европейской идеи. Сегодня социалистическая партия, которую отверг ЕС и в целом Запад, делает попытку разрекламировать себя именно через Европу. Но на самом деле социалисты и не пытаются скрывать того, что они делали в 90-е годы, хотя их предвыборная кампания была выдержана в умеренных тонах. На первом месте были национальные и социальные интересы населения в духе консервативных левых сил. Но, повторяю, социалистическая партия Сербии выступает так только перед своими избирателями, исключительно потому, что этот электорат остался со времен Слободана Милошевича. Число их сторонников за последние годы не увеличилось. Просто сейчас социалисты с помощью ловких коалиций на выборах получили чуть больше голосов, чем прежде.
Британская газета «Индепендент» написала на днях, что теперь Слободан Милошевич гробу улыбается, потому что его политические наследники близки к возвращению во власть. Радован Борович, однако, не согласен с таким выводом западной печати.
Я бы не сказал, что социалисты – его политические наследники. Нельзя забывать, что часть руководства распорола партию именно по швам политики Милошевича. И во главе ее встал Ивица Дачич, который первым расстался с этой политикой. Теперь в соцпартии преобладает настроение социал-демократической ориентации. Напомню, что в 90-х годах она была ориентирована национально-социалистически и даже националистически, далеко от исконного значения своего названия. Я действительно считаю, что в этой партии что-то происходит. Но какое течение возьмет верх, неизвестно. Либо то, которое выступает за продолжение политики 90-х годов, либо то, которое стояло за одним из предвыборных лозунгов партии «Начнем все сначала». У них есть шанс преобразоваться и войти в ряды европейских, интернациональных, социал-демократических партий.
Брюссель открыто заявил, что Евросоюз не имеет ничего против включения социалистической партии в новое проевропейское правительство Сербии. Из штаб-квартиры Международного социалистического интернационала поступают сигналы, что сербским социалистам, если они выберут демократический путь, может быть предоставлен шанс вступить в ряды этого международного движения. Вот как на все это смотрит один из руководителей соцпартии Сербии Бранко Ружич.
Нам импонирует настояние международного сообщества дать легитимность социалистической партии, признать, что мы изменились. Лично я отдаю себе отчет в том, что в настоящий момент мы стоим перед выбором, ведь политика категории очень динамичная, и иногда появляется шанс, которым надо воспользоваться. Что-то изменилось, и думаю, что мы сумеем это оценить и извлечь из этого пользу не только для партии, но и для Сербии.
Согласно информации белградской прессы, из 12 членов секретариата социалистической партии лишь двое твердо выступают за союз с националистическим блоком, а их лидер Ивица Дачич старается держаться нейтрально. Перед выборами социалисты создали коалицию с партией пенсионеров и небольшой партией сербского единства. эти двое коалиционных партнеров ставят своей целью вхождение Сербии в Евросоюз, утверждая, что они согласны войти только в такое правительство, которое в состоянии обеспечить народу лучшую жизнь. Специалисты оценивают, что правительство радикальной партии вместе с Демократической партией Сербии уходящего премьер-министра Воислава Коштуницы, которое не желает ратифицировать соглашение о сближении с ЕС, может рассчитывать только на экономическую стагнацию страны. У социалистов выбор непростой. Как примирить рациональные интересы, открыть себе новое будущее и одновременно успокоить своих избирателей, которые в идеологическом смысле близки к ценностям старого режима Милошевича? Политический обозреватель Желько Цвианович.
Социалисты действительно оказались на перекрестке. Если они войдут в правительство с Коштуницей и радикалами, они останутся хорошими для своего корпуса избирателей и среднего эшелона функционеров. В этом случае никакого бунта в рядах их сторонников не будет. Не будет никаких дилемм и в отношениях между членами партии. Но перспектива их вхождения в европейское движение будет сорвана. А если руководство войдет за Борисом Тадичем в проевропейское правительство, социалисты станут партией современных левых сил, способной привлечь профсоюзы, рабочее движение и всех тех, кто ведет борьбу за всех проигравших переходного периода. Так они будут иметь и европейские деньги, и европейскую поддержку. Можно сказать, что в данный момент социалистическая партия Сербии выбирает либо кратковременный выигрыш, но долговременные потери с радикалами, либо быть с демократами, потери на короткое время, но выигрыш долгосрочный.
И долгосрочный добиток.
Переговоры Социалистической партии Сербии о формировании правительства ведутся с обоими политическими блоками. Исход прогнозировать никто не берется. Но аналитики оценивают, что социалисты попытаются примирить противоположные интересы своего руководства с интересами избирателей, пойдя на компромисс. Власти на муниципальном уровне будут создаваться в большинстве случаев в союзе с националистами, а проевропейски ориентированные политические силы станут партнерами социалистов в новом правительстве.
О новом лице Социалистической партии Сербии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник глава Республики Северная Осетия Алания Теймураз Мамсуров заявил в Москве о необходимости объединения Северной и Южной Осетии. Это произошло не в узком приватном кругу, а на официальной встрече с иностранными инвесторами и представителями дипломатического корпуса, в которой также принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Случившийся тут же лидер Южной Осетии Эдуард Кокойте поддержал точку зрения своего российского коллеги. В тот же день посол Грузии в России призвал уважать международное право и территориальную целостность его государства. О том, насколько заявление Мамсурова отражает позицию Москвы, Андрей Бабицкий беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Федор, ну, похожие события уже происходили, даже с федерального уровня, когда Дума предлагала правительству подумать о признании независимости двух грузинских автономий. И вот теперь такие предложения поступают с уровня регионального. Вы полагаете, они тоже останутся без всяких последствий?
И да, и нет. Конечно, заявление со стороны представителей этих субъектов, что Северная Осетия, что Южная Осетия, самостоятельного политического значения иметь не могут. То есть, как бы они имеют право высказать свои пожелания, но понятно, что вопрос, который они ставят, это же не только вопрос объединения остинского народа, а это ключевая проблема международных отношений. То есть принципы и способы пересмотра или не пересмотра границ. Поэтому тот факт, что, скажем, министр иностранных дел это заявление никак не прокомментировал, вполне показателен. Россия, насколько я понимаю позицию Москвы, признавать кого бы то ни было и делать шаги, которые будут иметь серьезнейшие международно-правовые последствия, не собирается. И, собственно, все те действия, в основном на слуху в последнее время Абхазия, правда, все те действия, которые предпринимались, они формально всегда очень точно укладываются в какие-то действующие законодательные нормы. скажем, вот нашумевший указ об оказании предметной помощи жителям Абхазии и Южной Осетии, апрельский указ Путина, который, собственно, спровоцировал последнюю волну напряженности в регионе, если со строго юридической точки зрения, он, в общем, насколько я понимаю, не содержит ничего, чему можно всерьез придраться. Так что Россия пытается пройти вот по этому лезвию, то есть не сделать шаги, влекущие за собой очень серьезные международно-правовые последствия, но в то же самое время фактически демонстрировать свой, если не суверенитет, то, по крайней мере, свой контроль вот над ситуацией этими территориями.
В понедельник в «Коммерсанте» появилась информация о том, что якобы под патронажем Америки подготовлен некий план урегулирования абхазского конфликта при активном содействии Москвы. На этой неделе вроде бы должны были состояться какие-то переговоры между представителями сторон, всех сторон в Москве. Это какая-то вообще иная линия, абсолютно противоречащая представлениям о политике Москвы на Кавказе. Насколько вот эта информация в «Коммерсанте» соответствует действительности, на ваш взгляд?
Мне это кажется совершенно недостоверным. Это противоречит всей логике развития ситуации. Дело даже не в намерениях там Москвы или Вашингтона, Тбилиси или Сухуми, а просто я совершенно убежден, что в данном случае есть определенная логика развития, которая определена была все-таки событиями на Балканах. Вот то конечное решение, которое было принято по Косово, оно не могло остаться, так сказать, без последствий для международной системы. И это, кстати говоря, в значительной степени перечеркивает вот те усилия, которые якобы, если верить «Коммерсанту», сейчас осуществляют Соединенные Штаты, вот эти переговоры. Потому что тот принцип, который восторжествовал в случае с Косово, он как раз обратный. Он заключается в том, что целесообразнее легитимировать статус-кво, неважно, как он сложился, но это лучше, это практичнее, чем втягиваться в какие-то сложные переговоры. И я боюсь, что это действовать теперь будет не только для Балкан.
Все-таки, что это за странная политическая культура? Руководитель субъекта федерации, приграничного с Грузией, должен понимать цену своего слова, а он позволяет себе подобные высказывания. Это местная инициатива, вы считаете, или все-таки Кремль таким образом поддерживает ситуацию тревожности, чтобы соседи не забывали, на каком они свете?
Опять-таки, здесь, наверное, есть много факторов. Насколько я знаю, собственно, это не секрет никакой. Всегда так было. В российском руководстве всегда были, есть и, наверное, будут представители, которые считают, что хватит тянуть волокиту и надо уже колоть Грузию и вообще забирать все то, что можно забрать прямо сейчас. Они находились и находятся в меньшинстве, то есть преобладающая линия все-таки более осторожная. Есть давление, которое оказывают на центр участники. Безусловно, и осетинская зона, и абхазская зона находятся под серьезным контролем со стороны России, но это не означает, что Россия является полновластным хозяином там. Я думаю, что и Сухуми, и Схинвали, и в каком-то смысле, наверное, во Владикавказе присутствуют какие-то свои пожелания, которые они всякими способами пытаются довести до сведения России, мира и, в общем, оказать свое воздействие на ситуацию. Что же касается того, есть ли дисциплина среди чиновников, вот до того, как был принят этот указ Путина о предметной помощи, МИД и администрация президента все-таки следили за тем, чтобы люди, не облеченные соответствующими полномочиями, не делали слишком радикальных заявлений, в особенности, чтобы они их не делали, выезжая на места. Ну, это и депутатов касается, и каких-то военных чинов, и представителей субъектов федерации. Не то, чтобы это жестко преследовалось, но, по крайней мере, за этим следили. Вот после этого указа была перейдена некоторая черта, что больше за этим особенно центр следить не будет. Я думаю, что ряд других заявлений в последнее время, исходящие не из Кремля и не из Министерства иностранных дел, они как раз находятся вот в этом поле. То есть пусть себе говорят, это ни на что не влияет, но хуже тоже не будет.
Вы сказали, что признание Косово закладывает некий новый принцип отношения к самопровозглашенным государствам, что, в общем, легче легализовать статус-кво, нежели разбираться в сложно урегулируемых нюансах. Означает ли это, что статус Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха рано или поздно будет легализован, а, следовательно, если у двух Осетий сохранится взаимное притяжение, то и их объединение окажется возможным?
Я думаю, что исключать этого никак нельзя. То, что эти конфликты слишком давние и слишком яркие для того, чтобы рассчитывать на возвращение, скажем, к ситуации прежней, то есть реинтеграция Грузии, реинтеграция Азербайджана, ну, с Молдавией немножко другая, там, менее остро. Мне кажется, что рассчитывать на такое восстановление статус-кво в прежнем понимании уже довольно трудно. Это было трудно и до Косово, а после Косово в особенности. Что же касается объединения осетинского народа, вот говоря в целом, можно сказать, что любой разделенный народ, точнее говоря, любой народ, который ощущает себя разделенным, потенциально является миной. И в этом смысле, скажем, корейское разделение рано или поздно окажется столь же ненатуральным, как и разделение, например, албанцев, которые сейчас оказались распределены в трех государствах, где они являются или большинством, или вот-вот им станут, я имею в виду саму Албанию, Косово и Македонию. В этом смысле осетинская проблема, она ничем не отличается, и при определенных обстоятельствах тяга к воссоединению может оказаться столь же сильно, как и в других случаях с разделенными народами.
Но здесь есть такой правовой аспект. Объединение осетин будет означать, что Россия может прирастать новыми территориями.
Россия может прирастать какими-то территориями, равно как Россия может и убывать какими-то территориями. Ничто не гарантирует территориальную целостность России в ее нынешних границах навсегда. Как только появляется многонациональность и, соответственно, разделенность по этому принципу, то ничто никогда не гарантирует целостность. Даже в случае с таким суперблагополучным государством, как Бельгия, мы видим, что происходит между двумя, казалось бы, вполне благополучными и мирно, и давно живущими общинами, как фламандцы и валоны. Так что здесь ни Грузия не может быть уверена в незыблемости своих границ, ни Россия, ни какая другая страна.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия президента Михаила Саакашвили свыше 63% голосов. У объединенной оппозиции чуть более 14%. МВД Грузии заявляет, что в зоне грузино-абхазского конфликта взорваны 2 автобуса. Ранены 2 человека. Власти Абхазии опровергают эти сообщения. В пригороде Махачкалы в ходе спецоперации погиб боец спецназа, еще один получил ранение. Как сообщает в МВД Дагестана, сотрудники милиции брали штурмом дом, в котором укрывался боевик. Он убит. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела и покушения ранены 2 сотрудника милиции. Московское отделение Объединенного гражданского фронта планирует провести 23 мая пикет в защиту свободы слова. Госдума России одобрила закон, направленный на усиление общественного контроля за соблюдением прав заключенных. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Радио Свобода» заявил, что все важные положения законопроекта были вычеркнуты на стадии его рассмотрения. Родственники польских граждан, расстрелянных в 1940 году в Катыни, обжаловали в суде Москвы решение о прекращении Катынского дела. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и ЕС начнутся в течение месяца. Об этом заявил в Москве глава МИД Франции Бернар Кушнер после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Правительство Чехии одобрило основной договор о размещении в стране американского радара. Второе соглашение о пребывании в Чехии военнослужащих США будет подписано в ближайшее время. Документы должны быть одобрены чешским парламентом. В Казахстане задержан редактор еженедельника «Антикоррупционный вестник».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Результаты первичных выборов в Кентукки и Орегоне для Демократической партии США. И наука, феномен красных приливов, современные методы борьбы с вредными водорослями. Кандидаты Демократической партии на пост президента США продолжают борьбу за право стать единым кандидатом партии. Во вторник первичные выборы прошли в штатах Кентукки и Орегон. Этот раунд опять закончился в ничью, рассказывает Владимир Абаринов.
Сенатор Барак Обама так часто и красноречиво критиковал политику Джорджа Буша, что президенту это в конце концов надоело, и он предпринял ответную атаку. На прошлой неделе, выступая в израильском Кнессете, президент Буш, не называя имен, сравнил тех, кто призывает сесть за стол переговоров с Ираном, с европейскими лидерами, проводившими политику умиротворения Гитлера. От войны это их, как известно, не спасло.
Кое-кто, похоже, верит в то, что нам следует вступить в переговоры с террористами и радикалами. Дескать, если постараться, то можно убедить их в том, что они поступают дурно. С этим бездумным самообманом мы сталкивались и прежде. В то время, когда нацистские танки вторгались в Польшу в 1939 году, американский сенатор воскликнул: «Боже, если бы я только мог поговорить с Гитлером, всего этого можно было бы избежать». Мы обязаны назвать вещи своими именами. История не раз доказывала несостоятельность этого ложного комфорта, достигнутого в результате политики умиротворения.
Высказывание президента вызвало бурю возмущения в рядах его политических оппонентов. Барак Обама сформулировал суть претензии так.
Президент сделал то, чего президенты обычно не делают. Он выступил с политическими нападками, рассчитанными на внутреннее употребление перед иностранной аудиторией.
Сенатор-демократ Джим Уэбб считает некорректной историческую аналогию с предвоенной Европой.
Думаю, это показатель того, насколько далека эта администрация от реалий региона. Это одна из причин того, почему мы по-прежнему держим столь многочисленные силы в Ираке. Если президенту Бушу угодно использовать историческую параллель, то ему следовало бы привести пример не Германии 30-х, а Китая 70-х годов. Это был враждебный режим с ядерным оружием, который поддерживал нашего противника в войне, который источал агрессивную риторику и не входил в международное сообщество. Мы использовали активную дипломатию, в то же время не исключая никаких других решений, и задействовали всех своих союзников, чтобы вовлечь Китай в мировое сообщество.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Джорджа Буша в нарушении норм этики, согласно которым американские политики не выносят ссор из избы.
У нас есть протокол, неписанная традиция, согласно которой мы не критикуем президента, когда он находится за рубежом. Казалось бы, это правило должен соблюдать и сам президент. Я считаю, в этом отношении поступок президента недостоин его положения и дискредитирует его в глазах Израиля. И я полагаю, что всякий серьезный человек, который стремится к руководящей роли в этой стране, должен отмежеваться от этих высказываний президента.
В последней фразе слышится недвусмысленный призыв кандидату республиканцев сенатору Джону Маккейну, однако последний не внял совету и подлил масло в огонь.
Сенатор Обама заявил и неоднократно потом подтвердил это заявление, что намерен встретиться с президентом Ирана без каких бы то ни было предварительных условий. Он сравнил такую встречу с переговорами, которые вели американские президенты с советскими вождями. Такие заявления выдают всю глубину неопытности сенатора Обамы и опрометчивость его суждений. Это очень серьезный недостаток для американского президента.
И именно Джону Маккейну Обама ответил подробно. Прежде всего, он сравнил Иран с Советским Союзом.
Джон Маккейн говорит: «Ага, Обама не понимает угрозы, исходящей от Ирана». Я понимаю угрозу, исходящую от Ирана, но я знаю также, что Советский Союз был способен несколько раз разрушить мир, обладал спутниками, летавшими вокруг земного шара, огромной мощью обычных вооружений, и все это было нацелено на то, чтобы уничтожить нас. Я годами говорю о том, как серьезна иранская угроза, но я говорю также и о том, что мы не должны вести переговоры только с нашими друзьями, мы должны вовлекать в диалог и наших врагов. Для этого и нужна дипломатия. That's what diplomacy
is all about. Но на этом сенатор Обама не остановился. Our Iran
policy is a complete failure. Наша иранская политика в настоящее время потерпела полный провал, а это политика, на которой Джон Маккейн строит свою кампанию. Ему нечего предложить избирателям, кроме наивной и безответственной веры в то, что грозные речи из Вашингтона каким-то образом заставят Иран отказаться от его ядерной программы и поддержки терроризма. Я избираюсь в президенты для того, чтобы изменить, а не продолжать курс Джорджа Буша.
В своей заочной полемике Обама применил уже испытанный прием. Назвал Джона Маккейна продолжателем политики Джорджа Буша.
Если Джордж Буш и Джон Маккейн хотят поспорить о том, как защитить Соединенные Штаты, я готов участвовать в таких дебатах в любое время, в любом месте, и я выиграю эти дебаты, потому что Джордж Буш и Джон Маккейн должны за многое ответить.
Барак Обама составил и список провалов, за которые придется держать ответ президенту Бушу и сенатору Маккейну.
Им придется объяснить, почему мы вот уже шестой год воюем в Ираке. Им придется объяснить, почему Усама бен Ладен до сих пор на воле и безнаказанно шлет свои видеопленки. Им придется объяснить, каким образом Иран получил значительные стратегические выгоды от нашего вторжения в Ирак. Политика Буша сделала Иран сильнее. Вот как Буш и Маккейн защищают нашу страну. Это провальная политика, которую Маккейн намерен продолжать.
Но каким образом Обама собирается изменить курс в отношении Ирана? Что он намерен делать?
Пришло время поставить Иран перед ясным выбором. Если он откажется от ядерной программы, от поддержки террора и угроз в адрес Израиля, он сможет заново войти в сообщество наций. Если нет, Иран подвергнется еще более глубокой изоляции и еще более строгим санкциям.
Эта дискуссия развернулась на фоне подготовки к очередному раунду борьбы сенаторов Барака Обамы и Хиллари Клинтон за номинацию от Демократической партии. Многие сторонники Обамы предлагали ему сделать 20 мая днем триумфа, собрать аудиторию в несколько десятков тысяч человек и неофициально объявить о своей победе на первичных выборах. Неофициально, потому что ни Обама, ни Клинтон не в состоянии выиграть первичные выборы. О победе одного из них может объявить только Национальный партийный съезд, в котором, помимо делегатов, избранных в ходе первичных выборов, примут участие члены Конгресса, губернаторы и партийные функционеры, суперделегаты, от решения которых и будет в конечном счете зависеть номинация. Кроме того, у Обамы и Клинтон большие разночтения в способе подсчета голосов. Конфликтная ситуация, связанная с отказом руководства Демократической партии засчитать голоса, поданные на первичных выборах в Мичигане и Флориде, до сих пор не разрешена. Поэтому Барак Обама благоразумно отказался от соблазнительной идеи преждевременного провозглашения себя победителем. Тем временем Хиллари Клинтон нанесла контрудар по комментаторам, дружно призывающим ее сложить оружие.
Знаете, люди, которые сидят на телевидении и говорят, что эта кампания закончена, и я должна вежливо сказать, ну что ж, кончено, хотя и набрала больше голосов. У этих людей есть работа, есть медицинская страховка, они могут позволить себе отправить своих детей в колледж, они имеют возможность платить за бензин, сколько бы он ни стоил. Это не те люди, ради которых я избираюсь и чьи интересы буду защищать.
Примерно треть сторонников Хиллари Клинтон в штатах, где она победила, говорят, что скорее проголосуют за Маккейна, чем за Обаму. На этом основании обозреватель телекомпании CBS Кэти Кьюрик в очередной раз обвинила сенатора Клинтон в раскольнической деятельности.
Разве это не свидетельство того, что, продолжая кампанию, вы раскалываете партию?
Вовсе нет. Первичные выборы всегда нагнетают страсти. У моего соперника много сторонников, которые говорят то же самое. Но как только у нас будет единый кандидат, которого у нас еще нет, демократическая партия сплотится, и я приложу все силы к тому, чтобы президентом был избран демократ. Я буду внушать со всей убедительностью, на какую я способна, что те избиратели, кто голосовал за меня, и те, кто голосовал за сенатора Обаму, имеют гораздо больше общего друг с другом, чем с сенатором Маккейном и республиканцами. Мы не можем позволить себе еще 4 года республиканской политики, и единственный способ изменить эту политику – это избрать президентом демократа. Так что я уверена, что мы будем иметь единую партию, что наша позиция будет сильной и что мы победим в ноябре.
Однако почти треть ваших сторонников в Западной Вирджинии и в Пенсильвании говорят, что если вы не станете кандидатом партии, они проголосуют в ноябре за Джона Маккейна. Вам не кажется, что, продолжая борьбу, вы помогаете прежде всего Джону Маккейну?
Нисколько. На самом деле я считаю, что кандидату партии, если им стану не я, только повредит, если я сойду с дистанции раньше, чем каждый избиратель получит возможность проголосовать. Это будет выглядеть так, будто меня столкнули с беговой дорожки, а людей лишили избирательного права.
По подсчетам советников Хиллари Клинтон, именно за нее, а не за Барака Обаму, проголосовало на первичных выборах большинство избирателей. Еще один аргумент в пользу Клинтон заключается в том, что она выиграла в штатах, обеспечивающих кандидату большинство в коллегии выборщиков. Президент США избирается не общенациональным голосованием, а в каждом штате отдельно. Выборы проводятся по мажоритарной системе. Победитель забирает все голоса в штате, где он выиграл. Каждый штат имеет свою квоту в коллегии выборщиков. Таким образом, важно выиграть не большинство голосов избирателей в национальном масштабе, а большинство членов коллегии выборщиков. Об этом Хиллари Клинтон напомнила Кэти Кюрик.
Но национальные опросы показывают, что вы и сенатор Обама в равной мере успешно противостоите сенатору Маккейну. Почему вы продолжаете утверждать, что вы более избираемы?
Это национальные опросы, а вы посмотрите опросы по каждому штату, ведь мы именно так проводим национальные выборы. Чтобы быть избранным, кандидат должен получить голоса 270 выборщиков. Я выиграла штаты, которые в общей сложности дают более чем 298 выборщиков. Сенатор Обама победил в штатах, дающих 217 голосов выборщиков.
Календарь первичных выборов будто нарочно составлен так, чтобы борьба кандидатов продолжалась. Во вторник Хиллари Клинтон с большим преимуществом выиграла в штате Кентукки. Барак Обама с преимуществом поменьше – в Орегоне. Следующим рубежом станет 1 июня голосование в Пуэрто-Рико, где Клинтон пока опережает Обаму.
За предвыборной кампанией в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Возвращаясь к спору по поводу того, стоит ли идти на переговоры с Ираном, заявление Барака Обамы было столь неоднозначным, что вызвало резкую критику даже со стороны его собственной партии. В среду газета Wall Street Journal опубликовала статью сенатора Джо Либермана, который 8 лет назад сам участвовал в предвыборной кампании в качестве кандидата на пост вице-президента вместе с Элом Гором. Либерман пишет, цитирую: «В этом сенатор Обама представляет яркий контраст с Джоном Маккейном, который на протяжении всей своей карьеры показал политическое мужество и способность делать то, что он считает правильным, вне зависимости от того, популярно ли это в его партии или нет. Джон также понимает нечто, что многие демократы в последнее время стали путать, а именно разницу между друзьями Америки и ее врагами». Обама говорит, что, предлагая переговоры, он идет по стопам Рейгана и Джона Кеннеди. Но Кеннеди никогда не встречался с Кастро, а Рейган никогда не встречался с Хомейни. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». В это время года целый ряд стран мира сталкивается с опасностью так называемых «красных приливов». Это явление связано с размножением водорослей, способных накапливать токсичные вещества. Оно приводит к тяжелейшим отравлениям людей и животных. Биологи не только пытаются устранить причины вреда водорослей, но и найти виды водорослей, пригодные для использования в биотехнологиях. О том, чем могут быть опасны и чем полезны водоросли, рассказывает кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Галина Александровна, расскажите, пожалуйста, о феномене красных приливов. С чем это связано? Почему так сейчас обеспокоены экологи этим вопросом?
Дело в том, что красные приливы вызывают водоросли, которые относятся к отделу динофитовых водорослей. Для них характерно то, что они способны не только сами фотосинтезировать, но и потреблять органические вещества. И за счет этого у них есть преимущество перед другими организмами в тех водах, где воды загрязнены органическими соединениями, очень в массе могут развиваться вот эти динофитовые водоросли.
Это одноклеточные водоросли?
Толще воды, да, одноклеточные, плавающие в толще воды.
То есть у них там много
названия,
еды просто для них.
Да, название динофитовые от того, что они плавают, вращаясь. Динос – это означает вращение, не динозавр страшный. Они, когда плавают, они вращаются вокруг своей оси. Так вот, эти динофитовые водоросли – это такая очень уникальная группа среди водорослей. Во-первых, и в цитологическом плане у них клетка устроена очень своеобразно. Там своеобразное ядро, своеобразное деление. Такое ядро, которого нет больше ни у кого из эукариот. Одно время даже думали, что это ядро – промежуток между прокариотными организмами и настоящими эукариотными. Ну, потом решили, что все-таки это настоящее эукариотное ядро. Но эти динофитовые водоросли, вот по своей роли в природе, очень важная группа. Во-первых, они как симбионты входят в рифообразующие кораллы. И вот эти вот все системы, они как раз благодаря этим водорослям существуют.
Они прямо внутри коралловых полипов живут.
Да, да? Вот те, которые образуют... Да, да, вот то, что зооксантеллы, это как раз речь идет вот об этих динофитовых водорослях. Это один феномен, который для них характерен. Второй феномен – это то, что свечение воды очень часто вызывает вот водоросли из этой группы. По крайней мере, если вы поедете на Черное море и увидите, как ночью вода будет светиться, вот причина этого цветения на Черном море – водоросли из динофитовых, ночесветка по-русски называется, ну, само название говорит о том.
А это является признаком нарушения какого-то экологического дисбаланса?
Нет, там... свечения воды нет. А вот когда красные приливы, связанные с тем, что эти водоросли выделяют токсины, и эти токсины могут выделяться, с одной стороны, в воду, а с другой стороны, накапливаться в фильтраторах, которые, фильтруя воду, животные накапливают в своем теле вот эти токсины этих динофитовых водорослей.
Это мидии, например, устрицы.
Да, и именно с этим связаны те смертельные случаи, которые каждый год регистрируются в мире при потреблении вот таких морепродуктов, зараженных токсинами этих водорослей.
А это значит, что эти морепродукты были добыты в местах красных приливов?
Да.
Почему так называют-то красными?
Потому что действительно иногда вода окрашивается в красный цвет за счет того, что там пигментов каротиноидных в клетках много, и клетки такого красно-коричневого цвета. Но не всегда красный прилив бывает красного цвета. Вообще, красный прилив – это массовое развитие динофитовых водорослей.
То есть это скорее термин,
да,
чем
скорее
описание?
Термин, скорее термин. Не всегда вы увидите, что вода красного цвета, и это приведет к тому, что в этой воде будут регистрироваться токсины. Но вот образование токсинов – это не всегда видовая даже характеристика, а связанная с условиями и со штаммом водорослей. Вот если касаться нашей страны, то в Черном море в последние годы отмечены красные приливы вот в районе Геленджика, например. И, с другой стороны, до сих пор вот количество токсинов, которые эти штаммы вырабатывают, они как бы не превышают той дозы, когда можно беспокоиться о том, что можно вот на этих плантациях, где выращивают меди или рапан, там, что эти животные будут заражены достаточной концентрацией токсина, чтобы вызвать какие-то заболевания у человека. Хотя это не только человек страдает от этих красных приливов. Считается, что причиной, когда киты выбрасываются на берег, гибель дельфинов во многом связана вот с попаданием токсинов в воду, выделяемых этими водорослями. Дело в том, что у них токсины нескольких типов. Есть токсины, которые превышают действие яд курары в несколько раз. И они действуют и на нервную систему, и на мышечную, вызывают остановку дыхания, поражение нервной системы. Там много, большая достаточно группа токсинов, которые вырабатывают вот эти динофитовые водоросли.
И киты, дельфины сходят с ума, что ли, от этого?
Ориентацию теряют.
Но это водоросли делают, надо полагать, непреднамеренно.
Нет,
да?
Они непреднамеренно. Но, к сожалению, человек, если дальше будет органическое загрязнение прибрежных вод, это дает возможность в массе развиваться этим динофитовым водорослям. Тем более, что у них в жизненном цикле могут образовываться цисты, которые могут в состоянии покоя несколько лет находиться и потом при благоприятных условиях прорастать и давать вспышку.
Галина Алексеевна, вот не так давно в научных новостях были сообщения из Китая об обильных красных приливах в прибрежной зоне. Но там это явление, как сообщали китайские экологи, было связано с загрязнениями именно пресной воды, то есть с грязными сточными водами в реках. А где, в каких водоемах распространяются эти динофитовые водоросли? И вот в России их где наблюдают?
Ну, в Японском море у нас регистрируются уже тоже такие красные приливы.
Но вот а в пресной воде они
воспитывают? Динофитовые водоросли живут в пресной воде. Но вот окрашивание пресных вод в красный цвет, там есть другие причины. Во-первых, некоторые в гленовой водоросли есть виды, которые очень много накапливают каротиноидов. Есть такой вид эвгленосангвинея, вот она вызывает красное цветение луж. Та же, например, хламидомонада может вызывать красное цветение снега. Есть такой вид хламидомонада снежная, которая вызывает красное цветение ледников в горах. То есть это тут причина зеленой водоросли, которая накапливает большое количество каротиноидов. Причиной, например, откуда название «Красное море» произошло. Там есть такая цианобактерия, синезеленая водоросль, которая называется триходесмиум. Она окрашена в красный цвет. Вот в массовом развитии воды были красного цвета, отсюда и название «Красное море». Но динофитовые не являются причиной вот таких красных приливов в пресных водоемах. Все-таки речь идет о динофитовых, которые в морях обитают. В пресных водоемах основные возбудители таких заболеваний, связанных с образованием и попаданием токсинов, это все-таки цианобактерии. Кстати, есть динофитовые и есть цианобактерии, у которых есть общие токсины.
Одинаковые,
да. И одинакового действия.
Ну, цианобактерии это уже будут зеленые, скорее всего, приливы.
Нет, ну вот Красное море это красные из-за цианобактерий.
А, триходесмиум.
Да, триходесмиум. Там тоже такой-то вид интересный, триходесмиум.
Галина Алексеевна, а давайте теперь поговорим о диатомовых водорослях. Они ведь играют огромную роль и в жизни людей, и вообще в биосфере. Что это за одноклеточные такие, что, как говорят, даже каждый второй глоток, который делает человек, связан с диатомовыми?
Так нет, это не просто такой объект, который громадная роль в биосфере. То есть, я говорю, это половина кислорода, который производит, это диатомии. А они встречаются везде, вот по всему земному шару, в любых типах водоема, и в почве можно найти, не только в воде. Но у них панцирь состоит из кремнезема. Это такие, их еще называют драгоценные камни морей, потому что опал в переводе с санскрита драгоценный камень. А вот у них это клеточная стенка, которая сверху, это панцирь такой кремнеземный.
То есть он как стеклянный выглядит?
Как стеклянный. И, между прочим, у водорослей очень мало секвенировано полного генома, и, по-моему, третий или четвертый геном полный был секвенирован у одной из диатомий. А это связано не с чем иным, а с тем, с поиском, как можно в нанотехнологиях использовать диатомии для получения материалов с кремнием содержащих. Для этого используют вот эти вот губки, спикулы у губок. Сейчас такой любимый объект нанотехнологий и диатомии. Очень много идет работ по использованию диатомии в нанотехнологиях, потому что кремний – это компьютерные технологии, это обработка.
Надо объяснить радиослушателям, кто не видел диатомии. Вот при большом увеличении это же потрясающее совершенно зрелище.
Очень красиво.
Чрезвычайно ажурные вот эти стеклянные раковинки.
И вы понимаете, здесь-то чем хороша, что вот эта вот коробочка, она с определенно заданными свойствами архитектурными. И она, если вы получите возможность синтезировать новую створку, она будет точно такая, как родительская, с теми же отверстиями на тех же самых местах. То есть здесь можно с заданными свойствами получить такой крошечный чип уже. И есть работы в нанотехнологии, которые пытаются вместо кремния дать другие элементы и, например, получить титановую такую
чтобы
створочку.
Цианобактерия сделала
не,
себе...
Не циано, это диатомовая водоросль.
Диатомия
да.
сделала себе титановую
раковинку. Титановую, конечно, причем с заданными свойствами.
А где они обитают?
Диатомовые водоросли обитают везде. Любой водоем, который бы вы ни взяли, лужа, море, река, океан, везде будут диатомии.
То есть им все равно пресная вода или соленая?
Да, есть диатомовые, которые живут в пресных, есть, которые живут в соленых.
То есть у нас источник для био-нанотехнологий находится вокруг нас.
Да, и этот источник уже подобран на самом деле. И очень много идет сейчас работ.
А в России какие-то лаборатории, научные институты занимаются подобными исследованиями?
Да, вот я недавно видела такой сборник Дальневосточной академии наук. И там как раз вот по поводу диатомовых водорослей была работа.
Их свойства исследовались, да?
Вот именно как возможности использования для такой биологического синтеза на основе кремнезема. Тем более, что я говорю, что полный геном секвенирован у одной из диатомий. А это как раз было связано с тем, что искали те белки. Там вообще очень интересно, как попадает этот кремнезем в клетку диатомовых, что ему не позволяет там тут же полимеризоваться, а ведь он же не забивает клетку и не губит ее, а он в таком количестве, что должен тут же как бы полимеризоваться, а клетка в итоге строит из него свою оболочку, которую потом она выделяет поверх своего тела.
Ведь это довольно необычно для живых организмов, скелет из стекла, из кремнезема.
А наружный,
большинство
да.
строят из других материалов, но угу. в основном из карбоната кальция, кальция СО3.
Да, да, есть сейчас. Такая тоже группа
выбросов. Или фосфат кальция, угу. как у нас. А эти научились работать с кремнеземом.
Ну, мало того, что они научились работать с кремнеземом, конечно, они прекрасно фотосинтезируют и производят кислород в больших количествах.
А почему так произошло? Понятно, чем вызвана эта их особенность? Зачем им понадобился кремнезем? Почему им, как людям, нормально?
Нет, говорят, что они возникли тогда, когда в воде было очень много кремнезиома, и это был как раз благоприятный такой...
Дешевый строительный материал.
Дешевый строительный материал, да. А ведь есть залежи, такой материал, который называется диатомит. Это как раз створки вот этих диатомовых водорослей. Его используют кто-то для компьютерных технологий, кто-то в строительстве. Говорят, что собор в Стамбуле, Святой Софии, купол из диатомита сделан, что он обладает такими свойствами, что вот эту акустику великолепную для этого собора делает. А с другой стороны, пасты зубные, которые с отбеливающим эффектом, очень часто туда как раз створки диатомовых, как абразивный материал, шлифовальный материал, створки диатомовых тоже используют.
Ну, а может быть, вы еще какие-то вспомните интересные примеры вот, биотехнологий, связанных с водорослями?
Сейчас очень популярный такой пример, как поиск источников топлива. Как раз очень много с водорослями идет работ, и с такими макрофитными переработка, с получением метана вот из вот этих вот водорослей, и в культуре микроскопические водоросли, чтобы при их переработке получать метан. Это работает тут во всем мире и у нас в стране.
Заместителем декана биологического факультета МГУ Галиной Беляковой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой исход внеочередных парламентских выборов в Грузии выгоден России? Об этом беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам необходимо рассмотреть комплекс вопросов, связанных с подготовкой ряда мер.
Гуманитарные миссии сообщают, что местные жители продолжают покидать свои дома.
Европейская комиссия не согласна с введенными Россией экспортными тарифами.
В Турции запрещено курить в правительственных учреждениях, школах, больницах, кинотеатрах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».